Из Владимира через Суздаль и Юрьев царь поехал в Троицкий монастырь, где прежний митрополит Иоасаф, игумены братья встретили его с крестами. В селе Тайнинском он встречен был братом Юрием. Под Москвою кликами бесчисленного множества народа многое лето царю благочестивому, победителю варваров, избавителю христианскому. У Сретенского монастыря встречен был митрополитом с крестами. Благословившись у митрополита, Иоанн говорил ему речь, которая оканчивалась так: «А тебе, отцу своему и богомольцу, и всему освященному собору вместе с князем Владимиром Андреевичем и со всем войском, за ваши труды и молитвы, потому что вашими молитвами Бог соделал такие великие чудеса, много челом бьем». Тут царь, князь Владимир и все войско поклонились в землю, после чего Иоанн продолжал: «И теперь вам челом бью, чтоб пожаловали, подщились молитвою к Богу о нашем согрешении и о строении земском, чтоб вашими святыми молитвами милосердный Бог милость нам свою послал и порученную нам паству православных христиан сохранил во всяком благоверии и чистоте, поставил бы нас на путь спасения, от врагов невидимых соблюл, ново просвещенный град Казанский, по воле его святой нам данный, сохранил во имя святое свое и утвердил бы в нем благоверие, истинный закон христианский, и неверных бы обратил к нему, чтоб и они вместе с нами славили великое имя святые Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Митрополит отвечал также речью, в которой прославлял милость Божию и подвиги царя, сравнивал его с Константином Великим, Владимиром Святым, Дмитрием Донским, Александром Невским. По окончании речи митрополит и все духовенство пали также на землю пред царем, благодаря его за труды. Здесь, у Сретенского монастыря, Иоанн переоделся, снял воинские доспехи и надел одежду царскую. На голову надел шапку мономахову, на плечи бармы, на грудь крест и пошел пешком за крестами в Успенский собор, а оттуда во дворец. 8, 9, 10 ноября были столы у царя для знатного духовенства и вельмож. И три дня раздавались дары митрополиту, владыкам и награды воеводам и воинам, начиная с князя Владимира Андреевича до последнего сына боярского. Кроме вотчин, поместий и кормлений, роздано было деньгами, платьем, сосудами, доспехами, конями 48 тысяч рублей. Царственная книга. О числе русского войска, бывшего под Казанью, так называемый «Морозовский летописец» Толстовской библиотеки. Награды соответствовали подвигу, соответствовали понятию, которое современники имели о нем. В конце XIV века русские одержали впервые победу над татарами, пришедшими напомнить им времена Батыя. Русские решились защититься от татар, отражать их нападение, но долго еще не решались вести с ними войны наступательные. Иоанну III, вследствие внутренних смут, в Казани удалось утвердить свое влияние, посадить хана из своей руки. Но этот хан под конец жизни Иоанновой свергнул с себя зависимость от Москвы. В княжении Василия Иоанновича мы видели ряд походов на Казань для восстановления прежних отношений. В малолетство же Иоанна IV Казань не только свергла с себя зависимость от Москвы, но даже приняла наступательный образ действия, и соседние области терпели сильное опустошение. И вот, благодаря великодушным усилиям молодого государя, Казань взята, присоединена окончательно к московскому государству, завоевано татарское царство. Надобно перенестись в XVI век, чтобы понять всю силу впечатления, какое производили на современников эти слова «завоевано татарское царство». Только несколько лет назад молодой великий князь решился принять этот страшный титул царя, означавший до сих пор преимущественно татарских ханов, верховных правителей, перед которыми преклонялись наши князья. Вспомним, что Иоанн III, требовавший равенства с императором германским и султаном, не думал о равенстве с царем крымским и бил ему челом. И вот царство татарское завоевано, и завоевано с необыкновенными усилиями, которые соответствовали усилиям Северо-Восточной Руси для отражения Мамая в 1380 году. Но следствия усилий были совершенно различны. Следствием усилий Донского было только отражение страшного царя. Следствием усилий Иоанна IV было завоевание царства. В тумане самой отдаленной древности представлялись первые князья русские, эти герои, завоевывавшие чуждые страны. Давно миновались эти счастливые времена и заменились временами усобиц и нападений поганых, несших розно русскую землю. Недавно русская земля начала опять собираться, но о приобретениях чуждых земель не думали, ибо на присоединение областей литовских смотрели как на возвращение своего. Завоевание Казанского царства было, следовательно, первым завоеванием, и, что всего важнее, завоеванием татарского царства. После многих веков страдания и унижения явился, наконец, царь на Руси, который возвратил ей счастливое время первых князей-завоевателей. Понятно отсюда, почему Иоанн IV стал так высоко над своими предшественниками, почему для русских людей XVII века это был самый величественный образ в русской истории, загораживающий собою все другие образы, именно такой, каким для русских людей двух последних веков был образ Петра Великого. Но имеем право сказать, что относительно всей массы русского народонаселения впечатление, произведенное подвигами Иоанна IV, было сильнее впечатления, произведенного на современников подвигами Петра, ибо деятельность преобразовательная, касавшаяся преимущественно высших слоев общества, подвиги Северной войны, Полтавская победа, не могли возбуждать в целой массе народонаселения такого сильного сочувствия, какое в русских людях XVI века возбуждено было завоеванием татарского царства. Притом завоевание это не было вовсе следствием личного словолюбия молодого государя и не было следствием стремлений великих. Но не для всех понятных, каково, например, было стремление к завоеванию прибалтийских областей. Завоевание Казанского царства было подвигом необходимым и священным в глазах каждого русского человека. Подвиг этот совершался для защиты христианства от бусурманства, для охранения русских областей, опустошаемых варварами, для освобождения пленников христианских. Наконец, впечатление усиливалось еще рассказами о необыкновенных трудностях подвига, ибо все прежние походы под города, поход новгородский, даже смоленский, не могли идти в сравнение с этим последним походом казанским. В истории Восточной Европы Взятие Казани, водружение креста на берегах ее рек имеет важное значение. Преобладание азиатских орд здесь было поколеблено в XIV веке и начало никнуть пред новым европейским христианским государством, образовавшимся в области Верхней Волги. Во второй половине XV века Золотая Орда рушилась, но расторгнутые члены чудовища не переставали двигаться. Явились три царства татарских. Из них Астраханское, образовавшееся в устьях Волги, было самое безопасное для христианских государств Восточной Европы. Крымское скоро обнаружило свой разбойничий характер в отношении к Руси и Польше. Но широкая степь отделяла московское государство от Крыма. Ничто не отдаляло его от третьего царства, Казанского, основанного на Средней Волге и Нижней Каме в том важном месте, где новая северо-восточная Русь необходимо должна была сталкиваться с Азией в своем естественном стремлении вниз по Волге. Издавна Азия и Азия Магометанская устроила здесь притон. Притон не для кочевых орд, а для цивилизации своей. Издавна утвердился здесь торговый и промышленный народ болгары. Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы. Здесь впервые в северо-восточной Европе христианство столкнулось с бусурманством. Это столкновение было необходимо, как скоро Новая Русь основалась в области Верхней Волги, как скоро славянская колонизация нашла себе путь вниз по этой реке. Первые князья Новой Северо-Восточной Руси Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод III, Юрий II ведут войны с болгарами и доводят границы своих владений до устья Оки в Волгу, где закрепляют их Нижним Новгородом. Болгарам трудно было бы защищать Азию и Магометанство с этой стороны от напора Руси. Но вот Азия высылает татар, и движение Руси на восток по течению Волги остановлено надолго. С ослаблением татарского владычества это движение снова начинается. Но тут Азия, татары собирают последние силы и утверждаются в опасном месте. Основывается Казань. До тех пор, пока существовала Казань, до тех пор дальнейшее движение русской колонизации на восток по Волге, наступательное движение Европы на Азию, было невозможно. Страшное ожесточение, с каким татары, эти жители степей и кибиток, способные к нападению, но не способные к защите, защищали, однако, Казань, это страшное ожесточение заслуживает внимания историка. Здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот против Европы, шедшей под христианским знаменем государя Московского. Пала Казань, и вся Волга стала рекою Московского государства. Завоевание Астрахани было скорым, неминуемым следствием завоевания Казани. Мы видели, что до сих пор колонизация русская брала северо-восточное направление. Юго-восточная часть Великой равнины не была ей доступна по причине господства здесь кочевых орд. Но с падением Казани, то есть со взятием всей Волги во владение московским государством, русские поселения получили возможность распространяться и на юго-восток, в богатые страны, орошаемые западными притоками Волги и восточными Дона. Около Казани сосредоточивались и укрепляли ее разные дикие народы, жившие в привольных для первобытного человека местах по обеим сторонам Волги, западной и восточной, горной и луговой. Черемисы, мордва, чуваши, ватики, башкиры. Мы видели, как народонаселение горной стороны, горные люди, после разных колебаний должны были подчиниться Москве вследствие основания Свияжска. Мы видели также, что первым делом Иоанна по взятии Казани была посылка к этим народцам с приглашением вступить в подданство московское, войти к Москве в те же отношения, в каких находились они к Казани. Они согласились, и дело казалось конченным. Курбский пишет, что в Думе, созванной для рассуждения об устройстве новозавоеванной земли, некоторые бояре советовали царю остаться в Казани до весны со всем войском для окончательного искоренения бусурманского воинства, потому что кроме татар в земле Казанской обитали еще 5 различных народов. Но царь не принял этого совета, а принял совет шуриев своих и некоторых других вельмож, также священников, и решился возвратиться в Москву. Мы не знаем, что именно представляли ему те и другие советники в пользу своих мнений. Вероятно, люди, советовавшие возвратиться, представляли, что странно держать целое войско под Казанью из одного только опасения восстаний луговых или горных людей, что войско, оставленного с казанскими наместниками, достаточно для защиты города, и что в случае опасности можно двинуть другие полки, что неблагоразумно обнаруживать враждебные намерения и таким образом вооружить против себя людей, присылающих с челобитием, готовых платить ясак. Но главное, мы не должны забывать состава и характера тогдашнего русского войска. Не должны забывать, что служилые люди еще в Коломне отказывались от дальнейшего похода, объявляя себя утомленными. Курбский же пишет, что оставшиеся князья казанские, какие неизвестно, соединившись с черемисами и другими народцами, подняли войну против русских. Летописец складывает вину на бояр, которым царь поручил промышлять казанским делом. По его словам, они заботились только о кормлениях, а казанское строение поотложили. Царственная книга, страница 537. И помали времени государюса царицею и с новорожденным своим младенцем Дмитрием, пошедший в обитель живоначальные Троицы, да просветят новорожденного святым крещением. И вскоре, государь, к Москве возвратися. А боярам приказал государь без себя о казанском деле промышляти, да и о кормлениях сидеть. Они же от великого такого подвига и труда утомишися, и малого подвига и труда не стерпеша докончати, и возжалеша богатство, и начаша о кормлениях сидеть, а казанское строение поотложиша. Как бы то ни было, не прошло еще 2 месяца по возвращении царя в Москву, как 20 декабря воеводы Васильсурские прислали весть, что луговые и горные люди побили на Волге гонцов, купцов и боярских людей, возвращавшихся с запасами из-под Казани. Царь послал приказание свияжскому наместнику, князю Петру Шуйскому, разыскать между горными людьми, кто из них разбойничал. Шуйский отправил для розыску воеводу Бориса Салтыкова. Тот перехватал разбойников числом 74 человека. Одних повесили на месте, других — у Свияжска, имение их отдали истцам. Казанский наместник, князь Горбатый, доносил, что он также перевешал 38 человек казанцев и ватиков, замышлявших было дурное дело, что ясак собирается успешно. В конце 1552 и в два первые месяца 1553 года насчет Казани, следовательно, могли быть спокойны в Москве. Но 10 марта пришла дурная весть. Князь Горбатый писал, что луговые люди изменили, ясаков не дали, сборщиков ясака убили, прошли на Арское поле, стали все заодно и утвердились на высокой горе у засеки. Воеводы послали на них казаков и стрельцов, те разошлись по разным дорогам и побиты были на голову. Стрельцы потеряли 350, а казаки 450 человек, после чего мятежники поставили себе город на реке Меше в 70 верстах от Казани, землею стену насыпали и положили тут отсиживаться от русских. Через две недели пришла другая весть из Свияжска, еще хуже. Мятежники, черемисы и ватики пришли войною на горную сторону. Князь Шуйский отпустил против них известного уже нам Бориса Салтыкова с детьми боярскими и горными людьми. Но Салтыков потерпел поражение, был взят в плен. Кроме него русские потеряли 250 человек убитыми и 200 пленными. По этим вестям из Москвы отправился с детьми боярскими в Вятку Данила Федорович Адашев, родной брат Алексея. Ему велено было искать изменников по рекам Каме и Вятке. Сверху по Волге шли на помощь Адашеву казаки. Адашев все лето ходил по трем рекам Каме, Вятке и Волге, на перевозах во многих местах бил казанцев и нагаев и переслал в Казань 240 человек пленных. В сентябре отправились из Москвы воеводы. Князь Семен Микулинский, Петр Морозов, Иван Шереметьев и князь Андрей Курбский. Зимою 1554 года начали они военные действия. Сожгли город на Меше, который построили мятежники. Били их при всякой встрече. Воевали 4 недели. Страшно опустошили всю страну. Вверх по Каме ходили на 250 верст. Взяли в плен 6000 мужчин, 15000 женщин и детей, следствием чего было то, что арские и побережные прикамские люди дали клятву быть неотступными от Казани и давать дань государю. Но летом волновались луговые люди. Воеводы попробовали послать против них 2 казанских князей с арскими, побережными и горными людьми, чтобы испытать верность последних. Опыт не удался. Казанцы не пошли на изменников, соединились с ними, побили тех арских и горных людей, которые оставались верны, на Каме побили рыбаков и начали приходить к самой Казани на сенокос. Против них отправился князь Иван Федорович Мстиславский. В 2 недели были опустошены 22 волости. Мятежники, напавшие на сторожевой полк, были разбиты на голову. Толпы луговых явились на арской стороне. Но арские люди поделали остроги и отбились от них с помощью московских стрельцов, которые стрельбою из пищали наносили много вреда нападавшим. Также остались верны и горные люди. Они внезапно напали на луговую сторону и повоевали ее. 2 князей казанских, отправленные воеводами вместе с стрельцами и новокрещенными народами, поразили войско мятежников и привели в Казань пленными многих князей и мурс, которые были все казнены. Арские люди и побережные продолжали отличаться верностью. Побили в одну эту осень 1560 мятежников всяких званий. Государь послал воеводам и верным татарам жалования золотые. Но если арские и побережные люди все были верны и заплатили ясак исправно, то луговые сотники Мамич-Бердей с товарищами не пошли в Казань и по-прежнему разбойничали по Волге, разбивая суда. Против них отправились князь Иван Мстиславский и боярин Данила Романович. В чем состояли их действия, мы не знаем. Только весною 1556 года князь Петр Иванович Шуйский дал знать из Казани, что арские люди и побережные опять изменили. Стоявших у них стрельцов побили и ссылаются с главным мятежником Мамич-Бердеем, который взял уже себе царевича от Нагаев. К счастью, горные люди оставались по-прежнему верными и оказали важную услугу Москве, освободив ее от Мамич-Бердея. С 2000 человек подступил он к их острогу, опустошив окрестные места. Горные люди завели с ним переговоры, обещали действовать заодно против царского войска и в знак союза позвали его к себе на пир. Мамич-Бердей пришел к ним с 200 своих, но эта стража была перебита на пиру. Мамич-Бердей схвачен живой и отвезен в Москву. Государь пожаловал за это горных людей великим своим жалованием и избавил им ясака. Мамич-Бердей объявил в Москве, что он уже убил призванного им царя из Нагаев, потому что от него не было никакой пользы. Черемисы взоткнули голову убитого на высокий кол и приговаривали: «Мы было взяли тебя на царство для того, чтоб ты с своим двором оборонял нас, а вместо того ты и твои люди помощи не дали никакой, а только волов и коров наших поели. Так пусть голова твоя царствует теперь на высоком коле». Мятежники, лишившись нагайской помощи, потеряв Мамич-Бердея, должны были выдержать нападение боярина Петра Морозова. Последний весною 1556 года с детьми боярскими, казаками, стрельцами, новокрещенными инородцами выступил к Чалымскому городку и сжег его, повоевавшие и побившие многих людей, которые встретили его на реке Меше и потерпели совершенное поражение. После этого Морозов воевал 10 дней, опустошил все арские места, побил много людей, пленных вывел бесчисленное множество. Это было в мае. В июне Морозов вместе с воеводою Федором Салтыковым выступил в новый поход. За 50 верст только не дошел до Вятки. Ратники его брали в плен одних женщин и детей, мужчин всех побивали. Кроме того, князь Петр Шуйский из Казани отпускал еще другие отряды, вследствие чего арская и побережные стороны опустошены были в конец. Спасшиеся от меча и плена пришли в Казань и добили Челом. Весною следующего года князь Петр Шуйский велел арским и побережным людям поставить на Каме город Лаишев, который должен был служить обороною против нагаев. В городе посажены были новокрещены и стрельцы, у которых головами были дети боярские. Новокрещенным воевода велел тут пашню пахать. Также у Казани по пустым селам велел всем пахать пашни и русским людям, и новокрещенным. Но в то же самое время луговые люди продолжали волноваться. Под начальством богатыря Ахметека они напали на горную сторону, но были поражены князем Ковровым, и Ахметек попался в плен. Другие толпы луговых, приходившие на арские места, были также побиты, а между тем из Казани, Свияжска и Чебоксар ежедневно выходили русские отряды опустошать луговую сторону. Наконец, в мае государь получил известие, что луговые послали бить челом о своих винах. Иоанн послал в Казань и на Свиягу Стряпчего Ярцева приводить луговых к присяге. Ярцев возвратился с известием, что вся казанская земля успокоилась. Никоновский список, том 7, страницы 198-286, Курбский, страница 53. Таким образом, после взятия Казани нужно было еще 5 лет опустошительной войны, чтобы усмирить все народы, от нее прежде зависевшие. В борьбе этих народов против Москвы, так же, как и в последней борьбе самой Казани, принимают деятельное участие нагаи, с которыми до тех пор не было у Москвы явно враждебных столкновений. Послы и купцы нагайские часто приезжали в Москву, приводя с собою на продажу большие табуны лошадей. Станы этих кочевников раскидывались под Симоновым на берегу и в других подгородных местах. Купцы нагайские при удобном случае не могли удержаться от хищных привычек. Из людей торговых становились разбойниками. Так московское правительство жаловалось князьям нагайским, что гости их, идя по русским украинам, много вреда наделали, деревни грабили, жгли, людей головами брали и в плен вели. Надобно было поддерживать дружеские отношения с нагайскими князьями, посылать им подарки, чтобы они не мешались в дела казанские, не соединялись с Крымом. Нам не нужно следить в подробности за сношениями московского правительства с нагайскими князьями по однообразию этих сношений. Потомки Едигея обыкновенно так писали к белому князю московскому: «Ты бы прислал нам те деньги, которые обещал. Доведешь нам свою правду, и мы Казани не пособляем, а от Крыма бережем, потому что крымский хан нам не друг. Деньги пришли, а не пришлешь, то правда на твоей шее. Большого моего посла ты сухо отпустил, а меньшому послу мало поминков дал. И если бы ты нам друг был, то ты так ли бы делал? Ты всякий год нам лжешь. Если назовешь нас себе друзьями, то пришли те куны, которые посулил. А казанский царь ежедневно присылает нас знать, чтоб мы с ним Москву воевали». Иоанн приказывал отвечать на это. «В грамоте к нам писал ты многие непригожие слова. И за такими словами непригоже и дружбе быть. Если же вперед станешь к нам дружбу свою делать, то пришлешь к нам большого посла, а мы с ним пошлем к тебе своего боярина, и что у нас случится, то мы к тебе пошлем». Хотя за непригожие слова и не следовало быть в дружбе, однако вражда была опасна, и обещались подарки, если придет большой посол. За подарки нагая готовы были писать Иоанну: «Я твой казак и твоих ворот человек. Братству моему знамя то. Захотят младшие мои братья или дети в вашу сторону войною идти, то я, если смогу их унять, уйму. Если же не смогу их унять, то к тебе весть пошлю». Но мы видели, какое важное значение имела Казань для всей Средней Азии и для всего магометанского мира, который теперь, благодаря турецкому оружию, был не менее могуществен, как и во времена первых калифов. Еще при отце Иоанновом крымский хан обратил внимание султана на унижение, какому подвергается магометанский мир, оставляя Казань в зависимости от христианских государей Москвы. Еще при отце Иоанновом посол турецкий объявлял в Москве, что Казань есть юрт султанов. В малолетство Иоаннова крымский хан необходимым условием мира поставлял то, чтобы Москва отказалась от притязаний своих на Казань. Когда Иоанн, возмужав, показал ясно, что нисколько не думает отказаться от этих притязаний, в Бахчисарае и Стамбуле не могли оставаться равнодушными. Крымскому хану по причине отдаления и неудобства сообщений нельзя было непосредственно помогать Казани, защищать ее от русских. Он мог только нападением на московские Украины отвлекать царя от Казани, что он и попытался сделать. Поэтому султан писал к ногайским князьям, чтоб они, заключив союз с крымским ханом, защищали Казань. По донесениям наших послов, султан так писал к ногайским князьям. В наших бусурманских книгах пишется, что русского царя Ивана лета пришли. Рука его над мусурманами высока. Уже и мне от него обиды великие. Поле все, и реки у меня поотнимал, Дон у меня отнял. В Азове поотнимал всю волю. Казаки его с Азова оброк берут. Воды из Дону пить не дадут. А крымскому царю также обиду делают великую. Перекоп воевали. Русские же казаки Астрахань взяли. Оба берега Волги отняли. И наши улусы воюют. Как вы за это стоять не умеете? Казань теперь как повоюют? А в Казани ведь наша же вера бусурманская. И мы все, бусурманы, сговорились, станем от русского царя борониться заодно. Дела ногайские, номер 2, 3, 4, 5 и 6. Ногаи исполнили султанову волю. Посадили в Казани царем астраханского царевича Едигера. Защищали ее сколько могли, боролись с русскими и после ее падения, но главную причину слабости их при этой борьбе, главную причину успеха русских в Казани с самого начала, потом в Астрахани и между самими ногаями была постоянная усобица владетелей. Усилится один из них и обнаружит враждебное расположение к Москве. Москва могла быть уверена, что найдет себе союзников и даже подданных в других князьях, враждебных ему родичах. В то время как один астраханский царевич Едигер бился с русскими насмерть у Казани, родственник его, также астраханский царевич Шикалей, находился в русском стане. Другой царевич, Куйбула, владел Юрьевом. Изгнанный из Астрахани царь Дербыш-Алей жил в Звенигороде. Незадолго перед тем преемник Дербыша, астраханский царь Ямуркчей, прислал в Москву бить челом государю, чтоб пожаловал, велел ему себе служить и с юртом. Когда же вследствие похода Иоаннова на Казань началось между магометанами движение для ее защиты, то Ямгурчею трудно было держаться в Астрахани в качестве союзника московского, и он обнаружил свою вражду к Иоанну тем, что ограбил его посла. Один ногайский князь Юсуф, тесть Сафагирея, не ладил с Москвою и благоприятно слушал предложение султана. Ограбил в 1551 году московского посла, много делал ему докук и бесчестия, много слов говорил жестоких и хвастливых, но другой князь, Измаил, постоянно держался Москвы и говорил Юсуфу: «Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои ходят к Москве. И только мне завоеваться с Москвою, то и самому мне ходить на гому, да и мертвым не на что будет саванов шить». Этот Измаил еще до взятия Казани предлагал царю овладеть Астраханью, выгнать оттуда Ямгурчея и на его место посадить Дербыша. После взятия Казани предложение возобновилось. В октябре 1553 года пришли к Иоанну послы от нагаев, от Мурзы, Измаила и других Мурз с челобитием, чтоб царь и великий князь пожаловал их, оборонил от астраханского царя Ямгурчея, послал бы рать свою на него и посадил бы в Астрахани на его место царя Дербыша. А Измаил и другие Мурзы будут исполнять государеву волю. Царь велел Адашеву расспросить хорошенько нагайских послов, чего они хотят, и уговориться, как действовать вместе с ними против Астрахани. Уговорились, что царь пошлет к Астрахани воевод Волгою на судах с пушками, а Измаил будет помогать им сухим путем, или детей и племянников своих пришлет к Астрахани. Если воеводы астраханский юрт возьмут, то посадят здесь царем Дербыша. Измаил же после этого должен идти войною на брата своего князя Юсуфа, который царю и великому князю не примит, послов его бесчестит. Предложение Измаила было как нельзя выгоднее для Москвы, которая получала возможность утвердить свою власть над Астраханью, всегда столь важную для русской торговли и, кроме того, могла обессилить враждебных ногайских князей, столь опасных теперь для нее по союзу с казанскими мятежниками. Но любопытно, как в летописи выставлены причины, которые заставили Иоанна вооружиться против Астрахани. Он вооружился, во-первых, за свою обиду, потому что Ямгурчей-царь присылал сначала послов бить челом, а потом изменил и царского посла ограбил. При этом вспомнил царь о своем древнем отечестве. Когда святой Владимир делил волости детям своим, то эту Астрахань, называвшуюся тогда Тму-Тараканом, отдал сыну своему Мстиславу. Здесь был построен храм Пречистая, здесь владели многие государи христианские, потомки святого Владимира, сродники царя Ивана Васильевича. А потом, вследствие междоусобных браней русских государей, перешла Астрахань в руки царей нечестивых, ордынских. И умыслил царь и великий князь послать рать свою на Астрахань. Весною 1554 года, как прошел лед, 30 тысяч русского войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина поплыли Волгою под Астрахань. Туда же отправились вятские служилые люди под начальством князя Александра Вяземского. 29 августа, когда царь по обычаю праздновал в селе Коломенском свои именины с духовенством и боярами, прискакал гонец от князя Пронского с вестью о взятии Астрахани. 29 июня, писал Пронский, пришли они к Переволоку, что между Волгою и Доном, и отпустили наперед князя Александра Вяземского и Данилу Чулкова с детьми боярскими и казаками астраханских людей поискать и языков добыть. Князь Александр встретился с астраханцами выше Черного острова, напал на них и разбил на голову. Ни один человек не спасся. Пленные сказали воеводам, что их послал Ямгурчей-царь проведывать про войско московское. А сам Ямгурчей стоит ниже Астрахани, в 5 верстах. В городе людей мало, все люди сидят по островам. Пронский, оставив большие суда, пошел наспех к Астрахани. Князя Вяземского отпустил на Ямгурчеев стан, а сам пошел к городу, куда прибыл 2 июля. Высадившись в 2 местах, русские двинулись на крепость и заняли ее без малейшего сопротивления, потому что защитники ее побежали при первом виде врага. То же самое случилось и с князем Вяземским, который, приблизившись к царскому стану, не нашел там никого. Емгурчей ускакал к Азову, отпустивши жен и детей на судах к морю. Царицы с царевичами и царевнами были перехвачены, но царя тщетно искали по всем углам и дорогам. 7 июля настигнуты были толпы астраханцев, спасавшихся бегством. Часть из них была побита, другие взяты в плен, причем освобождено было много русских невольников. Тогда остальные астраханцы прислали с челобитием к воеводам, чтобы государь их пожаловал. Побивать и разводить не велел, а велел бы служить себе и царю Дербыш-Алею. Воеводы согласились на их челобитие с условием, чтобы они выдали всех русских невольников, в какой бы орде ни были куплены. Новый царь Дербыш-Алей также их пожаловал. Лучшим людям велел жить у себя в городе, а черных отпустил по улусам. Во всех улусах нашлось князей и мурз 500 человек, да черных людей 7000. После еще перехватали по дорогам беглецов и привели в Астрахань 3000 человек. Давши царю Дербыш-Алею город и наловивши ему подданных, Пронский обязал его клятвою давать московскому государю каждый год по 40 000 алтын да по 3000 рыб. Рыболовам русским царским ловить рыбу в Волге от Казани до Астрахани и до самого моря безданно и безъявочно. Астраханским же рыболовам ловить с ними вместе безобидно. Если умрет царь Дербыш-Алей, то астраханцы не должны тогда искать себе другого царя, а должны бить челом государю и его детям. Кого им государь на Астрахань пожалует, тот и будет им люб. По утверждении этих условий, шертную грамотою, воеводы отправились в Москву, отпустивши всех астраханских пленников, взяли с собою только цариц с детьми да русских невольников. В феврале 1555 года пришла весть, что союзник московский, князь Измаил, убил брата своего Юсуфа и многих мурз, а детей Юсуфовых и племянников всех выгнал. Измаил писал Иоанну, что теперь вся Ногайская орда смотрит на него и на союзных ему мурз, а что они неотступны будут от царя и великого князя до смерти. Просил, чтобы государь дал им вольный торг в Москве, Казани и Астрахани. Служилый татарин, отправленный из Москвы послом к Юсуфу, задержанный последним и освобожденный теперь Измаилом, рассказывал в Москве, что братья Измаил и Юсуф резались в продолжении нескольких дней, пока Измаил не одолел окончательно Юсуфа. Ногайцев с обеих сторон пало множество. Как орда ногайская стала, такого падежа над ними не бывало. Как дорезывали кочевники друг друга в степях приволжских, приготовляя окончательное торжество московскому государству. Измаил просил государя послать стрельцов и казаков на Волгу по перевозам для оберегания на случай прихода Юсуфовых детей. Просьба была немедленно выполнена. Стрелецкий голова Ковтырев и казачий атаман Павлов отправились на Волгу. Победитель Измаил должен был хлопотать о русской помощи, ибо при степной войне он не мог быть покоен ни одного дня, пока был жив хотя один из сыновей убитого Юсуфа. Положение Дербыша было также незавидное. В в постоянном ожидании нападений от Ямгурчея, во вражде с крымским ханом, что еще важнее, во вражде с главою исламизма султаном турецким, с тяжелым значением данника московского, посаженного на царство вопреки желанию астраханцев. Вот почему он бросился на сторону Крыма и сыновей Юсуфовых, как только те дали обещание избавить его от Ямгурчея. В апреле 1555 года он дал знать в Москву, что приходил к Астрахани царь Ямгурчей с сыновьями Юсуфа, крымцами и янычарами, и приступал к городу, но что он, Дербыш, с астраханцами и русские казаки, оставленные Пронским, отразили неприятелей. Здесь хан утаил самое важное. В мае оставленный в Астрахани начальник русского отряда Тургенев дал знать также о приходе Ямгурчея и сыновей Юсуфовых, но при этом извещал, что Дербыш вошел в переговоры с последними, которые побили Ямгурчея с братьею, а Дербыш за это перевез их на другую сторону Волги и таким образом дал им возможность действовать против Измаила, что только и было им нужно. Они напали врасплох на дядю и выгнали его. Сам Тургенев встретился с Ковтыревым на Волге и сказал, что Дербыш отпустил его из Астрахани, но послов своих к государю не отправил и ссылается с крымским ханом. Ковтырев воротил Тургенева и с ним вместе поплыл в Астрахань со всеми стрельцами и казаками. Приехавши в Астрахань, Ковтырев нашел город пустым. Все астраханцы разбежались, испуганные слухом, что московский царь послал на них свою рать и велел всех их побить. А между тем из Крыма пришли уже к ним три царевича с пушками и пищалями. Ковтырев повестил Дербышу и всем астраханцам, что царь и великий князь вовсе не хочет воевать их, а напротив отправляет к ним посла своего Мансурова с милостями, отсылает назад к ним некоторых пленных цариц, о которых просил Дербыш, отпускает их послов, новых Дербышевых и старых Ямгурчеевых, и дарит им годовую дань. По этой повестке Дербыши и астраханцы возвратились в город. Тогда же была получена весть, что Измаил, собравшись с людьми, опять выгнал племянников и владеет всеми нагаями. Осенью сам Измаил прислал послов с жалобою на Дербыша, что тот царю и великому князю не примит, им нагаем наделал много дурного, чтоб государь их от Дербыша оборонил, взял бы и Астрахань в свое полное владение, как Казань. Таким образом, и здесь сами ордынцы потребовали от Москвы уничтожения другого татарского царства. За себя Измаил и все мурзы прислали шертную грамоту, в которой клялись, куда их царь и великий князь пошлет, всюду ходить и на всех недругов быть заодно. Измаил вздумал было написать себя отцом царю московскому и требовать, чтоб ему платили ежегодно с Казани 20 сот рублей. Иван отвечал ему: «Мы для тебя велели свое астраханское дело делать накрепко, и если астраханское дело сделается, и понадобится тебе самому или женам и детям твоим жить в Астрахани, то мы велели держать вас здесь с немногими людьми, как можно вас прокормить, и беречь вас велели от ваших недругов. А если астраханское дело не сделается, то вам и в Казань приезд и отъезд вольный с немногими людьми, с 50 или 60, как бы можно было их в Казани прокормить. А что писал ты к нам в своих грамотах многие слова невежливые? И мы на тебя погневались, потому что тебе наше государство и прежние дела ведомы, как прежние князья ногайские и мурзы к отцу нашему и к нам писали. И ты б вперед бездельных слов не писал. А мы ныне гнев свой отложили для того, что на тебя от твоих недругов многие кручины пришли, и мы хотим за прежнюю твою дружбу тебе помогать. Измаил после этого уже не писался отцом Иоанну, а писал «Всего христианства государю, белому царю много-много поклон». А просьбы были прежние. «Пришли мне трех птиц, кречета, сокола и ястреба, да олова много, да шафрану много, да красок много, да бумаги много, да 500 тысяч гвоздей». В марте 1556 года Измаил опять дал знать в Москву, что Дербыш изменил окончательно. Соединился с крымским ханом и Юсуфовыми детьми, и московского посла Мансурова выбил из Астрахани, что он, Измаил, пошел уже под Астрахань, чтоб и государь посылал туда жрать свою. В то же самое время пришла из Казани весть о восстании Мамич-Бердея и о приходе к нему царевича от Ногаев. Это заставляет думать, что движение казанское было в связи с Астраханским, а толчок оба движения, разумеется, получили из Крыма. Через несколько дней пришла весть и от самого Мансурова. Посол извещал, что Дербыш изменил, побил князей, которые служили прямо царю и великому князю. К нему, Мансурову, приступал 3 дня со всеми людьми, но он отбился от астраханцев в малом городе у Волги. Пошел на судах вверх по реке и теперь у казаков на переволоке. Из 500 человек народу у него осталось только 308. Иные побиты, иные потонули, другие с голоду на дороге померли. Государь немедленно в том же месяце отправил к Измаилу 50 казаков с пищалями и писал к нему, что отпускает рать свою Волгою на Астрахань, а полем послал для него, Измаила, и для астраханского дела 500 казаков с атаманом Лепуном Филимоновым. Волгою отправились под Астрахань стрельцы со своими головами Черемисиновым и Тетерином, казаки с атаманом Колупаевым и ветчане с главным головою Писемским. Атаман Лепун Филимонов предупредил их, напал на Дербыша, побил у него много людей, много взял в плен и стал дожидаться Черемисинова с товарищами. Языки сказывали, что крымский хан прислал в Астрахань 700 татар и 300 янычар с пушками и пищалями. В сентябре, когда царь по обыкновению был у Троицы для празднования Дня Святого Сергия 25 числа, пришло донесение от Черемисинова. Приехал он в Астрахань, а город пуст. Царь и люди выбежали, разогнанные атаманом Лепуном. Головы сели в Астрахани, город укрепили и пошли к морю. Нашли суда все астраханские, посекли их и пожгли, а людей не нашли. Люди скрылись далеко на берегу. Пошли в другой раз Писемской и Тетерин. Нашли царя от берега верст с 20, напали на него ночью и побили многих людей. Наутро собрался царь Дербыш с мурзами ногайскими и крымскими и со всеми астраханцами. Русские пошли назад. Дербыш преследовал их и бился, идучи весь день до Волги. После этого Дербыш начал пересылаться с Черемисиновым, бил челом, что изменил государю неволею, чтоб государь ему милость показал. вместе со всеми астраханцами поклялся, что поедут в город и будут служить государю. Головы, в ожидании прихода астраханцев, укрепились в городе, чтобы можно было сидеть бесстрашно. По Волге казаков и стрельцов расставили, отняли всю волю у нагаев, у астраханцев отняли все рыбные ловли и перевозы. Дербыш не приходил в город, по обещанию клятве своей изменил, отводил его от государя крымский воевода, присланный от Девлет-Гирея, да Юсуфовы дети. Но последние недолго оставались на крымской стороне. Началась опять резня между нагаями. 3 дня бились друг с другом 2 рода — Юсуфовы дети с Шик-Мамаевыми детьми. И следствием было то, что Юсуфовы дети помирились с дядею Измаилом, убийцей отца их, и прислали бить челом к русским головам, что хотят служить государю, как служат ему дядя их Измаил. Будут кочевать у Астрахани, а дурного ничего делать не будут. Головы приняли их челобитие, дали им суда, на чем ехать к Измаилу и на чем кормиться на Волге. Вследствие такого переворота в степной политике судьба Астрахани решилась так, что московскому стрельцу, сидевшему в Астраханском Кремле, не нужно было заряжать своей пищали. Юсуфовы дети бросились на старого союзника своего Дербыша и прогнали его. Отняли крымские пушки и прислали их к Черемисинову в Астрахань. Дербыш бежал к Азову и не возвращался более. Черные люди, астраханцы, начали после этого приходить к головам, присягать и бить челом, чтоб государь пожаловал, велел жить по-старому у Астрахани и дань давать. Казнить бы их не велел. Они люди черные, водил их царь и князья неволею. Много астраханцев развели также нагаи, в то время как те бегали от русского войска. Так устья Волги окончательно закрепились за Москвою. Из Астраханского Кремля московский стрелецкий голова легко наблюдал за нагаями, которые просили только позволения кочевать безопасно под Астраханью, ловить рыбу на Волге и торговать беспрепятственно. Государь велел казацкому атаману Липуну Филимонову утвердиться на Волге у Переволоки, а соцкому Кобелеву на реке Иргызи для оберегания нагаев от русских и крымских казаков, также для перевозки послов. Усобицы, не перестававшие быть между кочевниками, ручались за будущую безопасность этих застепных русских владений. Сыновья Юсуфа недолго нажили в мире с дядею Измаилом. Осенью 1557 года они согнали его с княжения, но это событие не повело ни к какой перемене в отношениях нагаев к русскому правительству. Старший из Юсуфовых детей, ставший князем, поклялся в верности государю и объявил: «Укрепится он на княжении, будет служить царю и великому князю. Сгонят ли его? Все же он государев холоп, и другой надежды у него нет ни на кого. А зато бы государь на него не сердился, что он разбронился с Измаилом. У них прошла кровь, Измаил отца у них убил». Причина, почему нагаи так боялись Москвы, известна. В стане у сыновей Юсуповых говорили: «Если государь-царь даст Измаилу пищальников, то нагаи все пропали. Государь взял всю Волгу до самого моря, скоро возьмет и Сарайчик, возьмет весь Яек, Шамаху, Дербент, и нам всем быть от него взятым». Наши книги говорят, что все бусурманские государи русскому государю поработают. Русские посланцы доносили: «Нагаи изводятся. Людей у них мало добрых, и те голодные необычно, и пеши. Не верят друг другу и родные братья. Земля их пропала, друг друга грабят. Измаил, который прежде хотел писаться отцом Иоанну, теперь должен был согласиться писать Иоанна государем. Вместе с московским послом убеждали его к этому собственные его люди, бывавшие в Москве послами и знавшие могущество царя. Они говорили Измаилу: «Не стыдись, князь Измаил, пиши белого царя государем. Немцы посильнее тебя, да и у них государь все города побрал». Измаил опять осилил племянников, но старший из них, Юнус, отъехал на службу в Москву. Русский посол доносил: «Нагаи все пропали, немного их с Измаилом осталось, да и те в розни. Измаил сильно боится Юнуса, потому что все улусные люди Юнуса очень любят и желают видеть его на юрте. А кроме Юнуса юрта держать некому. Измаил не юртный человек, да и стар уже. Улусы у него метутся, грозят ему, хотят в Крым бежать». В 1562 году Измаил писал царю: «Прежде братство и дружба твоя к нам была. Прежде ты нам говорил, что если возьмешь Казань, то нам ее отдашь. Ты Казань взял, а нам ее не отдал. Потом Астрахань взял, хотел и ее также нам отдать, и не отдал. Волга пала в море 66 устьями, и этими реками всеми ты владеешь. Бью челом, дай мне одну из них, Бузан. Станут говорить, у друга своего, белого царя, одной реки не мог выпросить. И твоему, и моему имени доброе ли то слава? Твоим жалованием держу у себя слуг своих. Голодны мы и в нужде большой, неоткуда нам деньгу взять. Пожаловал бы ты, прислал 400 рублей». Царь отвечал: «Того слова не было, будто мы хотели тебе Астрахань отдать. А о Бузане мы сыскивали и нашли, что истори по Бузан был рубеж астраханский. И ты повелел людям своим кочевать по своей стороне Бузана, а за Бузан не переходить». Измаил просил, чтобы царь вывел из Астрахани враждебных ему князей. Иоанн отвечал: «Этих князей скоро нам вывести нельзя, потому, как взяли мы Астрахань, то астраханским князьям свое жалованное слово молвили, чтоб они от нас разводу и убийства не боялись. Так чтоб в других землях не стали говорить: вера вере недруг, и для того христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах христианских писано: не велено силою приводить к нашей вере. Бог судит в будущем веке, кто верует, право или неправо, а людям того судить не дано». Утверждение в устьях Волги открыло московскому государству целый мир мелких владений в Прикавказье. Князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев, и потому, как скоро увидали у себя в соседстве могущественное государство, бросились к нему с просьбами о союзе, свободной торговле в Астрахани, некоторые с предложением подданства. И таким образом, незаметно, волею-неволею, затягивали московское государство все далее и далее на восток, к Кавказу и за него. Тотчас после падения Казани, в ноябре 1552 года, приехали в Москву двое черкасских князей с просьбой, чтобы государь вступился за них и взял их себе в холопи. В августе 1555 года приехали в Москву князья черкасские, Жаженские, Сибок с братом Анцемгуком, да Тутарык в сопровождении 150 человек. Арцебашев спрашивает: не чеченские ли? Били они челом от всей земли черкасской, чтоб государь дал им помощь на турецкого и крымского царей, а они, холопи царя и великого князя, с женами и детьми вовеки. Государь пожаловал их своим великим жалованием. Насчет же турецкого царя велел им отмолвить, что турский султан в миру с царем и великим князем, а от крымского государя хочет их беречь как только можно. Князь Сибок спросил, чтобы государь велел окрестить сына его, а Тутарык просил, чтобы окрестили его самого. Летом 1557 года приезжали в Москву другие черкасские князья. Тогда же двое князей черкасских, кабардинских, Темрюк и Тизрют, прислали бить челом, чтобы государь велел им себе служить и велел бы астраханским воеводам дать им помощь на Шамхала Тарковского. Посол говорил: «Только государь их пожалует, как пожаловал жаженских князей, и поможет на недругов, то князь грузинский и вся земля грузинская будут также бить челом государю в службу, потому что грузинский князь в союзе с кабардинскими князьями». С другой стороны, из владений Шамхала и князя Тюменского с берегов Терека пришли послы с челобитием, чтобы государь велел им быть в своем имени, приказал бы астраханским воеводам беречь их со всех сторон, а торговым людям дал бы дорогу чистую. Что государь велит себе прислать, то будут присылать каждый год. Черкасские князья просили помощи на Шамхала, Шамхал просил помощи на черкасских князей. Тюменский мурза просил помощи на дядю своего, тюменского князя. Посадил бы государь его на Тюмени, а он холоп государев. Подданные Шамхала просили, чтоб государь дал им другого владетеля, а они всею землею холопи государевы. Ханы Хивинский и Бухарский присылали с великим челобитием, чтоб государь дал дорогу купцам их в Астрахань. Легко понять, как смотрели на все это в Крыму. Попытка отвлечь Иоанна от Казани нападением на московские Украины не удалась. Деятельно помогать Казани и Астрахани, сильными полками вести оборонительную войну, без надежды на грабеж, не нравилось разбойникам. Они умели только раздувать восстания на Волге и не умели их поддерживать, вследствие чего Казань и Астрахань стали московскими городами. По возвращении Иоанна из-под Казани Девлет-Гирей завел опять пересылку с Москвою. Осенью 1553 года прислал даже шертную грамоту, написанную точно так, как требовал царь, только без царского титула. Прописано было также, что если московский посол потерпит бесчестие в Крыму, то государь московский имеет право подвергнуть такому же бесчестию крымского посла у себя. По-прежнему хан жаловался, что Иоанн присылает ему мало поминков, а если пришлет больше, то он и помирится крепче. Иоанн велел отвечать, что дружбы подарками не покупает, и чтоб мир с ханом был крепче, велел строить город Дедилов в степи против Тулы. Летом 1555 года, поднявшие дербы Шалея в Астрахани против русских, Девлет-Гирей вздумал опять попытаться напасть врасплох на московские Украины. По обычаю, в одну сторону лук натянуть, а в другую — стрелять, хан распустил слух, что идет на черкасов. Курбский, страница 49. Обязавшись защищать этих новых подданных, Иоанн I из московских государей решился предпринять наступательное движение на Крым и отправил боярина Иван Васильевича Шереметьева с 13 000 войска к Перекопе в Мамаевы луга, промыслить там над стадами крымскими и отвлечь хана от черкас. Шереметьев двинулся, но на дороге получил весть, что хан вместо Черкас идет с 60 тысячами войска к Рязанским или Тульским украинам. Шереметьев дал знать об этом в Москву, и царь, отправив тотчас же воевод, князя Ивана Федоровича Мстиславского с товарищами, в поход, сам выступил за ними на третий день с князем Владимиром Андреевичем в Коломну. Здесь дали ему знать, что хан идет к Туле. Иоанн двинулся туда же. Хан, узнавши, что сам царь идет к нему навстречу, поворотил назад. Между тем Шереметьев шел за ханом с намерением хватать малочисленные татарские отряды, когда они рассеются для грабежа по Украине, и прежде всего отправил треть своего войска на крымский обоз, который с половиной лошадей татары обыкновенно оставляли назади, в расстоянии 5 или 6 дней пути от главного войска, чтоб лошади и верблюды могли удобнее прокормиться. Русские взяли обоз, при котором нашли 60 тысяч лошадей, 200 аргамаков, 80 верблюдов, и прислали Шереметьеву 20 языков, которые сказали ему, что хан идет к Туле. Шереметьев продолжал идти за ними следом, но в это время хан уже узнал о царском походе и возвратился назад. В 150 верстах от Тулы, на судбищах, встретился он с отрядом Шереметьева, который, несмотря на малочисленность своего войска, ослабленного уходом трети ратных людей на крымский обоз и еще не возвратившихся, вступил в битву, бился с полудня до ночи, потоптал передовой полк, правую и левую руку, взял знамя князей Ширинских. Но татары не ушли. Надобно было приготовляться к новой битве на другой день. И Шереметьев послал гонцов к тому отряду, который ходил на обоз, чтоб спешил к нему на помощь. Но из этого отряда прискакали к утру только немногие, остальные с добычей отправились в ближайшие русские города, кто в Рязань, кто в Мценск. Между тем хан ночью пытал 2 русских пленников. Хотелось ему дознаться о числе войска, так храбро бившегося с ним днем. Один из пленников не вытерпел мук и рассказал, что у Шереметьева людей мало, и тех целая треть отпущена на татарский обоз. Ободренный этим известием, хан на рассвете возобновил битву. Бились до полудня. Сначала и тут русские успели разогнать крымцев, и около хана оставались только янычары. Но воевода Шереметьев был тяжело ранен и сбит раненым конем. Русские замешались без воеводы и потерпели сильное поражение. Только 2 воеводам, Басманову и Сидорову, удалось собрать около себя 5 или 6 тысяч ратных людей и засесть в лесном овраге. 3 раза приступал к ним хан со всем войском, и всякий раз без успеха. Наступил вечер. Хан, боясь приближения русского войска, оставил Басманова и Сидорова в покое и поспешил переправиться за Сосну. Русские потеряли в Судбищенской битве 320 детей боярских и 34 стрельца. Царь переправился через Оку уже и приближался к Туле, когда ему дали знать, что Шереметьев поражен, и хан идет к Туле. Мнения разделились между воеводами. Одни говорили, что надобно идти назад, за Оку, и оттуда к Москве. Другие говорили, что не должно обращать тыла перед врагом и помрачать прежнюю славу. Хотя хан и одержал победу над Шереметьевым, однако войско его утомилось, потеряло много убитыми и ранеными, потому что битва была упорная, 2-дневная. Царь принял последнее мнение и продолжал поход к Туле. Но пришедший туда узнал, что хан спешит в Крым, делает по 70 верст в день, и догнать его нельзя, потому что между ним и царем уже 4 дня пути. Простоявший в Туле 2 дня, дождавшись сбора всех своих ратных людей, Иоанн возвратился в Москву. В марте следующего 1556 года ему дали знать, что хан опять собирается со всеми людьми хочет быть рано весною на московскую Украину. Царь послал дьяка Ржевского с казаками из Путивли на Днепр, велел ему идти Днепром под крымские улусы, добывать языков, проведывать про царя. Ржевский пришел на реку Псел, построил здесь суда, выплыл в Днепр и пошел по наказу. В то же время вниз по Дону отправился другой отряд для наблюдений. В мае выбежал пленник из Крыма и принес весть, что хан вышел и велел брать запасов на все лето. Тогда царь приговорил с братьями и боярами идти в Серпухов, здесь собраться с людьми и идти на Тулу, из Тулы выйти на поле, дожидаться хана и делать с ним прямое дело, как Бог поможет. В Серпухов пришел к царю гонец от Чулкова, начальника того отряда, который плыл доном для вестей. Чулков писал, что встретил близ Азова 200 человек крымцев, побил их на голову и узнал от пленных, что хан в самом деле собрался на московские Украины, но получил весть, что царь готов его встретить, и пошел было на Черкас, как прислали к нему на Миус весть из Крыма, что много русских людей показалось на Днепре у Ислам-Кермене, и хан поспешил возвратиться. Эти русские люди были ратники Ржевского, к которому пристали на Днепре 300 казаков малороссийских из Канева. Получив эти подкрепления, Ржевский пошел под Ислам-Кермень. Люди выбежали отсюда, заслышав о приходе небывалых гостей, и русским удалось только отогнать лошадей и скот. От Ислам-Керменя Ржевский поплыл дальше к Очакову, здесь взял острог, побил турок и татар и поплыл назад. Турки преследовали его. Он засел в засаду в тростнике у Днепра, побил у неприятеля из пищали много людей, а сам отошел благополучно. У Ислам-Керменя встретил старшего крымского царевича Колгу со всем Крымом, с князьями и мурзами, стал против него на острове, перестреливался из пищали 6 дней, ночью отогнал у татар конские стада, перевез к себе на остров, потом переправился на западную, литовскую сторону Днепра и разошелся с крымцами благополучно. Ржевский прислал сказать государю, что хан уже больше не пойдет к московским украинам, и потому, что боится царского войска, и потому, что в Крыму моровое поветрие. Поход Ржевского произвел сильное движение в литовской Украине между казаками малороссийскими. Неслыханное дело. Московские люди явились на Днепре и ходили вниз, искали татар и турок в их собственных владениях. Мы видели, что 300 малороссийских казаков не утерпели, чтоб не проводить московского дьяка в его прогулке на басурманов. Когда прогулка удалась, не утерпел начальник всей Украины, староста каневский князь Дмитрий Вишневецкий, истый казак по природе, достойный преемник Евстафия Дашковича. В сентябре 1556 года в Москву явился один из атаманов, провожавших Ржевского под Очаков, и привез царю челобитие от Вишневецкого, чтоб государь пожаловал, велел себе служить, а что он, князь Дмитрий Иванович, от короля из Литвы отъехал и на Днепре, на Хортицком острове, город поставил против конских вод у крымских кочевищ. Царь послал к нему 2 детей боярских с опасную грамотою и с жалованием. Вишневецкий отвечал с ними, что он, холоп государев, дал клятву приехать в Москву, но прежде обещал идти воевать крымские улусы и Ислам-Кермень, чтобы доказать свою дружбу царю и великому князю. Об этой службе узнал царь в декабре прямо из Крыма. приехал гонец от Девлет-Гирея с известием, что хан отпускает на окуп всех пленников, взятых им на бою с Шереметьевым. В грамоте хан писал, что уже всю безлепицу оставляет и хочет крепкого мира, для утверждения которого надобно с обеих сторон отправить добрых послов. Посол московский, Загрязский, живший по обычаю все это время в Крыму, писал, что хан провел все лето в тревоге, ожидая царского прихода в Крым, посылал к султану, чтоб тот спас его от беды, что 1 октября Вишневецкий взял Ислам Кермень, людей побил, пушки вывез на Днепр в свой Хортицкий город. С другой стороны, пятигорские черкесы, двое князей, бывших в Москве, взяли 2 города — Темрюк и Тамань. Что хан хочет мириться и отправляет больших послов. Царь отвечал, что если хан хочет быть с ним в крепкой дружбе, то пусть поклянется в ней перед Загрязским и пришлет в Москву добрых послов. Но хану прежде всего хотелось выгнать Вишневецкого с Хортицкого острова. Весною 1557 года он приходил туда со всеми своими людьми, приступал к городку 24 дня, но принужден был отступить с большим стыдом и уроном. Вишневецкий, извещая об этом царя, писал, что пока он будет на Хортице, крымцам ходить войною никуда нельзя. Но если таково было значение Хортицы, то Вишневецкий должен был понимать, что крымцы и турки не оставят его здесь в покое. Осенью того же года пришла от него в Москву иная весть. Он писал, что, услыхав о приближении войска крымского, турецкого и волошского к его городку, он покинул его по недостатку съестных припасов, отчего казаки его разошлись, что теперь он в прежних своих городах, Черкасах и Каневе, и ждет царских приказаний. Иоанн велел ему сдать Черкасы и Канев королю, потому что он с ним в перемирии, а самому ехать в Москву. Здесь Вишневецкий получил вотчину Белев со всеми волостями и селами, да в других областях несколько сел. Хан ободрился уходом Вишневецкого с Хортицкого острова и писал к царю, что если он будет присылать ему поминки большие и ту дань, какую литовский король дает, то правда в правду и дружба будет. Если же царь этого не захочет, то пусть разменяется послами. Иоанн отвечал, что ханские требования к дружбе не ведут, и в начале 1558 года отправил князя Вишневецкого на Днепр с 5000-м отрядом, приказавши черкесам помогать ему с другой стороны. Хан боялся Иоанна, хотел помириться с ним, но ему хотелось выторговать что-нибудь. Зная, что даром ничего теперь не получит из Москвы, он решился опустошать Литву, чтоб и покормить свою орду, и вместе получить награду из Москвы. Посол Загрязский возвратился в Москву с известием, что Девлет-Гирей присягнул царю в дружбе и братстве и сына своего отпустил на Литву. Но, давая шерть, хан выговаривал, чтоб царь прислал ему казну, какая посылалась к Магмет-Гирею. Тогда и дружба в дружбу, а не пришлет, то и шерть не в шерть. И потом, когда хан повоюет короля, то царю присылать в Крым такую же дань, какую король дает. Но и это предложение в Москве не было принято. Царь приговорил, что хан поминки берет и клятву дает, но всегда изменяет, и потому нового посла в Крым не отправил, а послал гонца с грамотою, в которой писал, что захочет хан добра, то безлепицу и большие запросы оставил бы. В мае пришло известие от Вишневецкого, что он ходил к Перекопе, но не встретил ни одного татарина на Днепре. Улусов также не застал, потому что король дал знать хану о приближении русских, и хан забил все улусы за Перекопь, а сам сел в осаде. Вишневецкий хотел провести лето в Ислам-Кермене, но государь велел ему быть в Москву, а на Днепре оставить небольшие отряды детей боярских, стрельцов и казаков. Крымцы пытались малыми толпами, человек в 300 воста, пробираться на Волгу, нападать на рыболовов, но не имели нигде успеха. Одни были побиты горными, другие — русскими людьми. Лето и осень прошли, хан не явился. Он ждал удобного времени. Зимою в конце 1558 года какие-то татары дали ему знать из Москвы, что здесь нет никого, что царь со всеми своими силами отправился в Ливонию, к Риге. Девлет-Гирею так хотелось отомстить Иоанну за Ржевского, Вишневецкого и особенно за то, что давно уже не получал поминков из Москвы, что он решился даже на зимний поход, лишь бы воспользоваться случаем и напасть врасплох на беззащитные Украины. Собравши 1000 доста войска, хан отпустил его 3 отрядами — на Рязань, Тулу и Каширу. Но на реке Мечи царевич Магмед-Гирей, предводительствовавший главным отрядом, узнал, что Иоанн в Москве, спросил, где князь Вишневецкий и боярин Иван Шереметьев, 2 человека более других, знакомые и страшные крымцам, и узнав, что первый в Белеве, а другой в Рязани, поворотил назад и, благодаря зиме, переморил лошадей и людей. Это нашествие зимою показывало, однако, что хан готов на самые решительные меры, чтобы только повредить Москве. И потому государь принял с своей стороны меры на 1559 год. В начале года отправлены были князь Вишневецкий с 5000 на Дон и окольничий Данила Адашев с 8000 в городок на Пселе, чтоб оттуда выплыть на Днепр и промышлять над Крымом. Весною Вишневецкий близ Азова разбил 250 крымцев, пробиравшихся в Казанскую область. Адашев сделал больше. Выплывший на лодках в устье Днепра, взял 2 турецких корабля, высадился в Крыму, опустошил улусы, освободил русских пленников, московских и литовских. На татар, застигнутых врасплох, напал ужас, так что они не скоро могли опомниться и собраться вокруг хана, который потому и не успел напасть на Адашева в Крыму, преследовал его вверх по Днепру до монастырки, мыса близ Ненасытицкого порога, но и здесь не решился на него напасть и ушел назад. В Москве все лето ждали хана, делали приготовление к его приему. Царь распоряжал полки, намереваясь сам выступить в поле при первой вести. Но хан не приходил. Приходили только 2 раза небольшие отряды крымцев воевать Украины. Крымцам доставалось больше. С одной стороны, казаки малороссийские, черкасы, и донские громили их улусы. С другой ходили на них нагаи и астраханцы. В самом Крыму свирепствовал голод. Хан прислал с мирными предложениями, с жалобами на нападение со всех сторон. Царь отвечал ему, чтоб он оставил без лепицы. Когда будут добрые дела между ними, тогда никто не будет нападать на Крым. Царь отдавал на его рассуждение, что лучше, вражда или мир с Москвою. И грозил, что русские люди узнали дорогу в Крым и полем, и морем. Никоновский список, страницы 202-309-7 тома. Курбский, страница 50 и следующая. Изведанная при наступательном движении на Крым слабость его жителей, храбрых только при грабеже беззащитных сельчан, и между тем постоянно опасных государству своими внезапными нападениями, заставляющими постоянно держать наготове полки, что при тогдашнем состоянии военного устройства московского было крайне затруднительно, побуждало приближенных к Иоанну людей советовать ему покончить и с Крымом точно так же, как он покончил с Казанью и Астраханью. Иоанн не принял их советов, и, конечно, история должна в этом случае вполне оправдать его. Походы под Казань были легки, потому что населенные области ее соприкасались с населенными областями московского государства. Даже большие пустынные или редко населенные пространства представляли в лесах и реках своих обильную пищу для многочисленного войска. Кроме того, реки Москва, Ока и Волга представляли другой удобнейший путь. Волга же привязывала и Астрахань к московскому государству после покорения Казани. Но Крым от московских украин отделен был обширную степью, начинавшуюся под Тулою и Пронском. Легко было ничтожным отрядам Ржевского, Вишневецкого, Адашева, староваряжским или новоказацким обычаям спускаться на легких лодках вниз по Днепру. Но не могло идти таким путем громадное ополчение, нужное для завоевания Крыма. Бедственные походы Голицына в конце XVII века, когда уже Малороссия была соединена с Москвою, и не менее бедственные относительно потери людей, хотя и блистательные походы фельдмаршала Миниха в XVIII веке, доказывают очевидным образом невозможность больших походов в Крым для Москвы XVI века и вполне оправдывают Иоанна. Но если бы даже завоевание Крыма и было возможно в половине XVI века, то возможно ли было его сохранение? Сколько нужно было усилий, чтобы подчинить окончательно племена, обитавшие подле Казани, какую истребительную войну нужно было вести для этого? Новые восстания, после того уже, как все казалось успокоенным, привели в отчаяние некоторых вельмож, так что они советовали бросить навсегда эту несчастную страну. Мы поймем это отчаяние, когда вспомним, что постоянного войска не было, или если было, то в зародыше. Казанские народцы были предоставлены самим себе в восстаниях против Москвы. Ногаи не могли доставить им сильной помощи. Крымцы еще менее. Но крымского хана в походах его на московские Украины провожали янычары турецкие. Турецкое войско должно было защищать его в Крыму как магометанского владельца и как подручника Султанова. Следовательно, деятельная наступательная война с Крымом влекла необходимо к войне с Турцией, которая была тогда на самой высокой степени могущества, пред которую трепетала Европа. Могло ли московское государство при тогдашних средствах своих бороться с нею, вырвать из рук ее Крым и защитить потом от нее это застепное завоевание? Иоанн видел невозможность этого. Адашев, взявший в плен несколько турок во время своего нападения на Крым, отослал их кочаковским пашам, велев сказать им, что царь воюет с врагом своим Девлет-Гиреем, а не с султаном, с которым хочет быть в вечной дружбе. Московское государство могло с успехом вступить в окончательную борьбу с магометанским Востоком, с Турцией, не прежде как по прошествии 200 лет, когда уже оно явилось Российскую империю и обладало всеми средствами европейского государства. Теперь, следовательно, в XVI веке, внимание правительства его должно было обращаться главным образом на приобретение этих средств. Должно было для этого обращаться к Западу, где могло найти их. И вот Иоанн, как скоро успокоил свои восточные границы взятием Казани, обращает внимание на Запад. Здесь сначала занимала его война с Швецией, начавшаяся в 1554 году вследствие пограничных ссор. Ссоры эти могли бы уладиться и мирными средствами, но шведского короля раздражал обычай московского двора, который не хотел непосредственно сноситься с ним, а предоставлял эти сношения новгородским наместникам, что король считал для себя унижением. Шведы безуспешно осаждали Орешек, русские — Выборг, но окрестности последнего были страшно опустошены. Русские продавали пленного мужчину за гривну, девку — за 5 алтын. Густав Ваза начал войну, обнадеженный в помощи польской и ливонской. Но помощь эта не приходила, и престарелый король принужден был искать мира в Москве и заключить его как угодно было царю. Королевская грамота к Иоанну начиналась так. «Мы, Густав, Божию милостью, Свейский, Готский и Венский король, челом бьют твоему вельможнейшеству князю, государю Ивану Васильевичу, о твоей милости, великий князь и царь всея русские земли». Иоанн отвечал: «Мы для королевского челобития разлитие крови христианской велим унять. Если король свои гордостные мысли оставит и за свое крестопреступление и за все свои неправды станет нам бить челом покорно своими большими послами, то мы челобитие его примем и велим наместникам своим новгородским подкрепить с ним перемирие по старым грамотам. Также и рубежи велим очистить по старым перемирным грамотам. Мы не захотим нигде взять его земли через старые рубежи, потому что по своей государской справедливости мы довольны своими землями, которые нам Бог дал из старины. Если же у короля и теперь та же гордость на мысли, что ему с нашими наместниками новгородскими не ссылаться, то он бы к нам и послов не отправлял, потому что старые обычаи порушиться не могут. Если сам король не знает, то купцов своих пусть спросит. Новгородские пригородки, Псков, Устюг, чай знают, скольким каждый из них больше стекольны. Стокгольма. Большие послы приехали и опять начали просить о непосредственных сношениях между государями. Говорили: наместники новгородские люди великие, но холоп государю не брат. Им отвечали: наместники новгородские люди великие. Князь Федор Даирович, внук казанского царя Ибрагима, князь Михайло Кисло и князь Борис Горбатый — суздальские князья от корня государей русских. Князь Булгаков — литовскому королю брат в 4-м колене. Теперь князь Михаил Васильевич Глинский, деда его, князя Михаила Львовича, в немецких землях знали многие. Плещеев, известный государский боярин, родов за 30 и больше. А про вашего государя в рассуд вам скажем, а не в укор, какого он рода и как животиную торговал и в шведскую землю пришел. Это делалось недавно, всем ведомо. Послы отвечали боярам: «Пожалуйста, не кручиньтесь. Мы эти слова припомянули на разговор, а не в спор. От государя нашего нам приказано делать по желанию вашего государя». Определено было, что шведы своих пленных выкупят, а русских возвратят безденежно. Король будет сноситься с новгородскими наместниками. Границы останутся по старине. Послы били челом, чтобы государь не велел вставлять в грамоту, что мир нарушен был королевым клятвопреступлением. Иоанн согласился. Послы благодарили за такое великое государское жалование и сказали: «У нас такого государского жалования и на мысли не было». Однако в грамоте остались подобные выражения: «И за нарушение перемирия благоверный царь и великий князь положил было гнев на Густава короля и на всю землю шведскую». В утвержденной грамоте постановлено было о взаимной свободной торговле между обоими государствами и о свободном проезде через них в другие земли. Шведским купцам в отчину великого государя, в Великий Новгород, в Москву, в Казань и Астрахань ездить вольно. Им и послам шведским ездить во всякие государства, в Индию и Китай. Это условие царь велел внести потому, что гости и купцы отчин великого государя из многих городов говорят, чтоб им в торговых делах была воля, которые хотят торговать в шведской земле, и те б торговали в шведской земле, а которые захотят идти из шведской земли в Любок или в Антверп, Любек и Антверпен, в испанскую землю, Англию, Францию, тем была бы воля и бережение, и корабли были бы им готовы. Никоновский список, том 7, страница 247 и следующие. Дела шведские, номер 1, страница 18, 128. Так высказывалось стремление начать деятельные торговые связи с Западную Европою. Но эти связи должны были зависеть от произвола соседних приморских государств, обыкновенно враждебных. Своих гаваней на Балтийском море не было. Эта замкнутость была тем более нестерпима, что чувствовалась сильная потребность в усвоении плодов европейской гражданственности. А людей, могущих принести в Москву эти плоды, ученых и художников, не пропускали враждебные соседи, справедливо опасавшиеся, что страшное материальными силами государство московское будет непобедимо, если приобретет еще науку, могущество духовное. Более других могущество Москвы должно было бояться самое слабое из соседних государств, Ливонское. Действительно, при сильной потребности иметь непосредственные сообщения с Западной Европой, иметь гавани на Балтийском море, взоры московского царя необходимо обращались на Ливонию. Добычу легкую, по ее внутреннему бессилию, увеличенному еще переменою исповедания католического на протестантское, и вместе добычу, на которую имелись старые права. Мы видели, что еще в правление отца Иоаннова польское правительство стращало ливонцев этими правами. Понятно, что ливонцы более других хлопотали о том, чтобы знания не проникали в Москву. Но этими поступками они, разумеется, усиливали только в московском правительстве желание приобрести Балтийские берега и ускоряли, следовательно, падение своего государства. В 1539 году, когда бежавший из Москвы Петр Фрязин был представлен дерптскому епископу, тот спросил его, знает ли он в Москве немца Александра. Петр отвечал: Знаю, я жил с ним на одной улице. Этот Александр сказывал в Москве боярам, что у него есть товарищ в Дербте, который умеет пушки лить и стрелять из них, и думает ехать в Москву служить великому князю. Услыхав это, епископ допытался об этом немце и сослал его неведомо куда. Акты исторические, том 1, номер 140. В 1547 году 17-летний Иоанн отправил в Германию саксонца Шлитте с поручением набрать там как можно более ученых и ремесленников. Шлитте выпросил на это позволение у императора Карла V, набрал 123 человека и привез уже их в Любек, как ливонское правительство представило императору опасность, какая может произойти от этого для Ливонии и других соседних стран, и достигло того, что Карл дал магистру полномочия не пропускать в Москву ни одного ученого и художника. Вследствие этого Шлитте был задержан в Любеке и посажен в тюрьму, а набранные им люди рассеялись. Один из них, мейстер Ганс, попытался было пробраться в Москву, был схвачен, посажен в тюрьму, освободился и отправился опять в Москву, но был опять схвачен в 2 милях от русской границы и казнен смертью. Из бумаг Шлитта видно, что он хлопотал больше о себе, чем о царе, и действовал больше по своим предположениям, чем по царским. Так, например, он набрал 4 богословов. Мы видели, что в первой дошедшей до нас договорной грамоте русских с епископом Дербским уже говорится о дани, которую последний должен был платить великому князю, и говорится как о старине. В Плеттенберговом договоре, заключенном в 1503 году, условие о дани с Дербта было подтверждено, но не было исполняемо 50 лет. Василию Иоанновичу, занятому делами литовскими, особенно казанскими и крымскими, находившемуся в союзе с великим магистром, нельзя было думать о разрыве с Ливонией из-за дербтской дани. Нельзя было думать об этом и в малолетство Иоаннова. Но обстоятельства были не те, когда в 1554 году явились в Москву ливонские послы с просьбой о продолжении перемирия. По Никоновской летописи, том 7, страница 216, немцы просили и заключили перемирие на 15 лет, по ливонским источникам — на 50. Высланный к ним окольничий Алексей Адашев объявил, что немцы уже давно не платят дани с Юрьевской волости, купцов обижают, церкви и концы русские за себя завели. За это неисправление государь положил свой гнев на магистра и епископа и на всю землю ливонскую, и наместникам своим перемирия не велел давать. Послы отвечали, что не знают, о какой дани говорит окольничий. В старых грамотах своих они нигде не находили, чтоб платилась с их земель дань великому князю. Адашев сказал им на это: «Удивительно, как это вы не хотите знать, что ваши предки пришли в Ливонию из-за моря, вторгнулись в отчину великих князей русских, за что много крови проливалось». Не желая видеть разлития крови христианской, предки государевы позволили немцам жить в занятой ими стране с условием, чтоб они платили дань великим князьям. Но они обещание свое нарушили, дани не платили, так теперь должны заплатить все недоимки. Послы согласились написать перемирную грамоту, по которой дербтский епископ обязывался платить с своей области дань в Москву, по гривне немецкой с каждого человека, исключая людей церковных, и в 3 года заплатить недоимки за 50 лет. Церкви русские и концы очистить, и русским людям во всем учинить управу безволокитно. Русским гостям и купцам с литовскими и иностранными купцами дозволить свободную торговлю всяким товаром, кроме панцирей, пропускать в Москву всех иностранцев, которые придут из-за моря служить царю, не помогать польскому королю и великому князю литовскому против Москвы. Но послы выговорили, что так как они согласились на дань без ведома магистра и епископа, то последние имеют право и не согласиться на эти условия. Касательно церквей русских, сам Ливонский летописец свидетельствует, что они были разграблены в Дерпте, Ревеле, Риге и во многих других местах протестантскими фанатиками. Летописец Ливонский приводит по этому случаю и письмо московского государя к правительству ордена. Необузданные ливонцы, противящиеся Богу и законному правительству, вы переменили веру, свергнули иго императора и папы римского. Если они могут сносить от вас презрение и спокойно видеть храмы свои разграбленными, то я не могу и не хочу сносить обиду, нанесенную мне и моему Богу. Бог посылает во мне вам мстителя, долженствующего привести вас в послушание. Летописец прибавляет, что царь вместе с этим письмом послал правителям Ливонии бич, как символ исправления. Известие любопытное, показывающее нам взгляд тех ливонцев, которые жалели о неспровержении прежнего порядка вещей, и в войне московской, в падении Ливонии, видели следствие нового порядка. Для окончательного скрепления договора отправился в Дерпт царский посол Келарь Терпигорев, который потребовал от епископа, чтоб тот без отлагательства исполнил обычную форму. При скреплении договоров отрезал у грамоты посольские печати и вместо них привесил печати свою и магистрову. Епископ собрал совет, что отвечать послу. Дело было трудное, а Терпигорев не хотел дожидаться. Старый советник Яков Краббе говорил, «Если мы скрепим грамоту, то ведь это будет значить, что мы с женами и детьми вступим в подданство к великому князю. Мы должны или платить дань, или видеть опустошение земли своей. Что великий князь собрал против нас все свои силы, это я знаю, наверное». Все сидели в глубоком унынии. Тут встал епископский канцлер Голчур и сказал, «Дело трудное, и мы должны хлопотать о том, как бы, по крайней мере, протянуть время. Позовем царского посла и скажем ему, что мы с своей стороны согласны скрепить договор и скрепляем. Но он не будет иметь силы без согласия римского императора, верховного господина страны». Мнение Голчера было принято, и гонец поскакал к императору с просьбою, чтоб тот отправил посольство в Москву ходатайствовать у царя о сложении дани. Терпигорев был позван в совет. В присутствии 2 нотариусов договор был скреплен новыми печатями. Старые посольские отрезали, после чего нотариусы начали писать протест от имени императора. Терпигорев спросил у Краббе, что это они такое еще пишут? Когда Краббе объяснил, в чем дело, то посол резко отвечал: «Какое дело моему государю до цесаря? Дайте мне только грамоту, а не принесете государю дани, так он ее возьмет». Рассказывают, что дерптский бургомистр Хэнк советовал делать прямо, не соглашаться на дань для проволочки времени. Епископ обязался в 3 года выплатить все недоимки. 3 года прошло, и в феврале 1557 года явились в Москву ливонские послы без денег, с просьбой, чтоб дань была сложена. Адашев отвечал, что так как магистр, архиепископ рижский и епископ дерптский нарушили договор, то государь будет сам искать на магистре и на всей ливонской земле. Иоанн не допустил к себе послов, и они без дела уехали в марте месяце, а в апреле царь отправил князя Шестунова строить город и гавань, корабельное пристанище, при устье реки Нарвы, ниже Ивангорода. Велел также положить заповедь в Новгороде, Пскове и Ивангороде, чтоб никто к немцам с товарами не ездил. Если же приедут немцы в царскую отчину, то с ними торговать безо всякой зацепки. В ноябре выступило в поход к ливонским границам 40-тысячное войско под начальством царя Шикалея и воевод князя Михаила Васильевича Глинского, царицына брата Данила Романовича и других. Подле русских полков шли татары, черемисы, мордва, черкесы пятигорские. Немцы прислали за опасную грамоту, и в декабре явились их послы бить челом, чтоб государь оставил поголовную дань по гривне с человека, а взял бы единовременно за прошлые недоимки и за настоящие военные издержки 18 тысяч рублей по московскому счету. Да ежегодно Юрьев будет платить по 1000 золотых венгерских. Когда переговоры кончились, царь потребовал денег, но у послов денег не было. Тогда раздраженный Иоанн, видя только желание немцев обмануть его и протянуть время, велел послам ехать назад, а войску своему двинуться в Ливонию. Немецкие летописцы говорят, что послы отправились в Москву без денег, понадеявшись на обещание московских купцов, торговавших с Ливонией, что если мир будет заключен, то они дадут послам денег взаймы под вексель. Но царь под смертную казнью запретил купцам давать послам денег взаймы. Послы просили, чтоб оставили их самих в Москве заложниками, пока придут деньги из Ливонии. Но царь и на это не согласился. Один из немецких же летописцев рассказывает, что перед отъездом позвали послов к царскому столу и подали им пустые блюда. В январе 1558 года вступило русское войско из Пскова в Ливонию и страшно опустошило ее на пространстве 200 верст. Везде побивая немецкие отряды, выходившие к нему навстречу. Погостивший месяц, с огромную добычею возвратились ратные люди назад. Курбский, находившийся в числе воевод, говорит: «Земля была богатая, а жители в ней гордые. Отступили они от веры христианской, от обычаев и дел добрых праотеческих. Ринулись все на широкий и пространный путь, на пьянство, невоздержание, на долгое спанье, лень, на неправды и кровопролитие междоусобное». По словам ливонских летописцев, Разврат в их стране в это время дошел до такой степени, что его не стыдились, но гордились им. Правители подавали пример подчиненным. Оставивши Ливонию, царь Шикалей, царевичи, бояре и воеводы послали к магистру грамоту, в которой писали: «За ваше неисправление и клятва преступления государь послал на вас войну. Кровь пролилась от вас. Если же хотите пред государем исправиться и кровь унять, то присылайте к государю с челобитием, а мы все станем за вас просить». Магистр прислал за опасную грамоту для послов и получил ее. Царь велел прекратить войну. Но жители Нарвы не хотели прекратить ее и продолжали стрелять на соседний, только рекою Нарвою отделяемый от них, Ивангород. Воеводы новгородские дали знать об этом царю и послали сказать жителям Нарвы, что они нарушают перемирие. Те отвечали: «Князец стреляет, нам его не унять». Получивши от царя приказ начать неприятельские действия, воеводы с Ивангорода открыли сильную пальбу. Нарва не могла ее выдержать более недели, и 9 апреля, в Великую Субботу, выехали нарвские начальники и били челом воеводам, чтоб государь показал милость, взял их в свое имя. От магистра и всей земли Ливонской они отстали и за князца не стоят. Воровал он на свою голову. Они дали воеводам заложников, 2 лучших людей, а в Москву послали депутатов. Когда последние явились во дворец, то Алексей Адашев спросил их, о чем они приехали бить челом. Какое государево жалование хотят на себе видеть? Депутаты отвечали, что они приехали просить позволения не отставать от магистра, а, впрочем, чем их государь пожалует. Адашев сказал им на это: «Вы через опасную грамоту стреляли на государя в город и по людям. Потом, видя беду, били челом, что от магистра отстали, и хотите быть во всей государевой воле. Воля государева такова. Выдайте князца, который у вас начальствует крепостью, а крепость сдайте нашим воеводам. Тогда государь вас пожалует, из домов не разведет, старины вашей и торгу не порушит. А будут владеть и Вышгородом, Кремлем, и Нарвою царские воеводы, как владели магистр и князец. Иначе тому делу не бывать». Депутаты согласились и присягнули на всю землю нарвскую. Но когда ивангородские воеводы послали сказать об этом в Нарву, тамошние жители отвечали, что они не затем посылали депутатов в Москву, чтобы отстать от магистра. Дело объяснялось тем, что они получили помощь от последнего. Но эта помощь не спасла Нарвы. 11 мая, воспользовавшись сильным пожаром, вспыхнувшим в городе, русские, несмотря на жестокое сопротивление жителей, овладели Нижним городом и приступили к Кремлю, Вышгороду, к которому приступали до вечера, стреляя из пушек ивангородских и взятых в Нижнем городе или собственной Нарве. Наконец, из Вышгорода прислали бить челом, чтоб воеводы пожаловали, приняли крепость со всем нарядом, но чтоб князец с новоприбывшими ратными людьми мог свободно из нее выйти. Воеводы согласились. Ратные люди и лучшие граждане вышли, только без имущества, а черные присягнули быть в подданстве у царя и детей его вовеки. Иоанн очень обрадовался приобретению этого важного места. Послал тотчас из Новгорода архимандрита и протопопа. Велел ставить церкви в Нарве, очищать ее от веры латинской и лютерской. Пожаловал воевод и детей боярских. Дал жалованную грамоту и жителям Нарвы. Даже велел отыскать всех прежде взятых пленников родом из Нарвы и возвратить в отечество. Еще прежде взятия Нарвы приехали в Москву большие послы ливонские, во главе которых был родной брат магистра Федор Фюрстенберг. Они привезли 60 тысяч талеров за недоимки и военные издержки. Касательно же дания Сдербской области, просили, чтоб царь не требовал теперь ее, потому что эта область опустошена в конец и в несколько лет не поправится, и потому что царское войско взяло на войне гораздо больше условленной суммы. Сначала Иоанн не хотел слышать об этих условиях, но потом купцы московские, желавшие мира с Ливонией, не пожалели богатых подарков для бояр, и переговоры начали было подвигаться вперед, как пришло известие о взятии Нарвы. Адашев объявил послам, что немцы, взявшие опасную грамоту, несмотря на то, 2 недели стреляли по Ивангороду и били людей. Государь велел промышлять над Нарвою, и воеводы взяли ее. Теперь государь велел промышлять над другими городами, а верить немцам нельзя, клятв своих не исполняют. Если же они хотят мира, то магистр, архиепископ Рижский и епископ Дербцкий должны сделать то же, что сделали цари Казанский, Астраханский и Шикалей. Должны сами явиться пред государем с данью со всей земли Ливонской, ударить ему челом и впредь во всем исполнять его волю, а города завоеванные останутся за Москвою. Никоновский список, том 7, страница 310. Мы не имеем права отвергать показания ливонских летописцев, что послы отправились с 60 тысячами талеров в Москву. Эти известия можно легко согласить с известием, содержащимся в донесении послов, ибо в последнем говорится только о дербцкой дани. Послы уехали, и война продолжалась. Некоторые города сдавались без сопротивления. Воеводы строили в них православные церкви, приводили жителей, латышей и немцев, к присяге московскому царю. С большим трудом взят был Нейгаус. Магистр Фюрстенберг не помог ему. Он не смел вступить в битву с русскими войсками, имея с небольшим только 8 тысяч ратных людей. По взятии Нейгауза он едва ушел от русских в Валку. Здесь по старости он сложил с себя достоинство магистра, и на его место был выбран феллинский командор Готгард Кетлер. Но и молодой магистр так же мало был способен помочь ордену, как и старый. Нравственные силы народонаселения были истощены. Тщетно раздавался благородный голос дербцкого бургомистра Тиле, который говорил, что нечего ждать помощи извне, что надобно пожертвовать всем богатством для спасения родной страны, встать всем как один человек и соединенными силами дать отпор врагу, а не дожидаться каждому месту своей очереди. Никто не слушал его. Никто не хотел жертвовать своим добром добру общему, и те, которые прежде кричали, что скорее пожертвуют 100 рейхсталеров на войну с Москвою, чем 1 талер для дани царю на покупку мира, те теперь, когда беда пришла, не хотели жертвовать ничем ни для мира, ни для войны. В июле русское войско под начальством князя Петра Ивановича Шуйского обложило Дербт, где затворился епископ Герман Вейланд, с гражданами и 2000, так у Курбского, у Нейнштетта упоминается только о 200 солдатах, наемных заморских немцев. Большая часть дворян, узнав о приближении неприятеля, ночью покинула город. Нейнштетт. Осажденные сначала защищались мужественно, отстреливались, делали частые вылазки, как следует рыцарским мужам, по выражению Курбского. Но осаждающие придвигались все ближе и ближе. От стрельбы их рушились стены, гибло много людей. Остальные были измучены трудами при защите города. Послали к магистру с просьбой о помощи. Посланный возвратился с ответом, что магистр порицает поступок дворянства, хвалит мужество епископа и граждан, желает, чтобы они защитили город, но сам не в состоянии противиться такому сильному неприятелю и употребляет все старания, чтобы увеличить свое войско. А московский воевода объявил милость царскую, если осажденные сдадутся. В противном случае грозил, что не оставит в живых и малого ребенка. Осажденные выпросили 2 дня сроку для размышления, потом выпросили еще 1 день. На 4-й объявили, что сдадутся на следующих условиях. 1. Епископ получает для жительства своего монастырь Фалькенау в 2 милях от Дербта со всеми принадлежащими ему землями, людьми и пошлинами. Под его ведомством остаются латинское духовенство и церкви с их имуществом. 2. Дворяне, желающие остаться под властью государя, удерживают свои земли и людей, находятся под ведомством епископа и не могут быть выведены в Россию. 3. Граждане дербцкие остаются при своей религии аугсбургского исповедания безо всяких перемен и не будут принуждаемы отступить от нее. Церкви их со всеми принадлежностями остаются, как были, равно как и школы их. 4. Городовое управление остается по старине. 5. Браки с заморскими немцами дозволяются. 6. Все горожане и обитатели Дербта при его сдаче могут выехать в течение 8 дней из города со всем своим имением, и чего не смогут взять с собою, то могут оставить у своих приятелей или в своих домах и взять после при удобном случае. 7. Если потом они сами или дети их захотят опять переселиться в Дербт и жить под властью государя, то могут это сделать. 8. Ратные люди могут выйти из города с имением и оружием. 9. Иностранные купцы, немецкие и русские, не могут торговать в Дербте непосредственно друг с другом, а только с дербтскими горожанами. 10. Русские ратные люди не будут становиться в домах обывательских. 11. Государь не будет выводить горожан или обывателей из Дербта в Россию или другие места. 12. Все преступления, даже против государя, судятся городовым судом. 13. Право гражданства дается по старине городовым управлением. Новый гражданин должен присягать государю и городовому управлению. 14. Городовое управление желает, чтоб на его судные приговоры могла быть апелляция к Рижскому городовому управлению. 18 июля уполномоченный от епископа, дворянства, капитула, от городового совета и общины отправились с этими условиями князю Петру Ивановичу Шуйскому, который должен был скрепить их. Шуйский скрепил их в надежде, что они будут утверждены и государем. Уполномоченные просили воеводу, чтоб русское войско не вторгалось в домы граждан, не пугало их жен и детей. Это было обещано, и обещание строго исполнено. Епископ, ратные люди и те горожане, которые хотели выехать с семействами из города, выехали под прикрытием русских отрядов, чтоб с ними не случилось ни малейшей неприятности. По вступлении своем в город Шуйский повестил, что ратные люди не смели обижать жителей под страхом жестокого наказания, а жители, чтоб, не смели продавать ратным людям крепких напитков. По свидетельству современника и очевидца, немца, порядок был сохранен. Нарушители его действительно подвергались строгим наказаниям. Боярские дети ежедневно объезжали город, забирали всех пьяных и дурно ведших себя людей. Жители не терпели никакого насилия и утешали себя этим в несчастье. Шуйский объявил, что его дом и уши будут отворены для каждого, кто придет с жалобою на русских ратных людей. Совет и община послали ему в подарок вина, пива и разных съестных припасов, а Шуйский через несколько дней угостил членов совета и лучших людей хорошим обедом в замке. 6 сентября царь дал жителям Дерпта жалованную грамоту, в которой некоторые из условий были дополнены, некоторые изменены. Например, в городском суде должен был заседать и русский чиновник Дрозд для охранения русских людей. Апелляции к Рижскому городовому суду не были позволены. Вместо них поставлена была апелляция к дерптскому воеводе. Дела же, которых и воевода решить не мог, отсылались к царю. На монете должен быть с одной стороны герб царский, на другой — городовой. На городовой печати должен быть царский герб. В случае нужды ратные люди могут стоять в домах черных людей. Дерптские жители могут торговать беспошлинно в Новгороде, Пскове, Ивангороде и Нарве. Но если поедут с торгом в Казань, Астрахань или другие области московские, то должны платить пошлины наравне с русскими купцами. Свободно могут они отъезжать за море и торговать всякими товарами. Если не захотят жить в Дерпте, могут свободно выехать за границу со всем имуществом, заплатив с него десятую деньгу в царскую казну. Если кто из дерптских жителей дойдет по своей вине смертной казни, то имущество его идет в казну, которая платит его долги. Если преступник уйдет за море, то имущество его отбирается в казну, которая из него платит его взаимодавцам. Если же он убежит со всем своим движимым имением, то недвижимое все идет в казну, которая ничего не платит взаимодавцам. Зачем они не обращают внимания на таких людей? Дерптские жители могут свободно покупать дома и сады и жить в них в Новгороде, Пскове, Ивангороде, Нарве и во всех других русских областях, равно как и новгородцы, псковичи, ивангородцы, нарвцы, и всякие русские люди могут покупать дома и сады в Дерпте во всех местах. Такие льготы, данные покорившемуся городу, показывали ясно намерение царя завоевать Ливонию и удержать навсегда за собою это завоевание. Детям боярским розданы были земли в покоренных областях. Князь Шуйский послал в Ревель с требованием, чтобы он последовал примеру Дерпта, что в таком случае государь даст ему большие привилегии, чем те, которыми он пользовался прежде. В противном же случае дострашится царского гнева. Ревель не покорился. Но покорилось несколько других городов, число которых с прежде завоеванными дошло к осени уже до 20. Совершивший такой блистательный поход, воеводы по тогдашнему обычаю отправились в Москву в сентябре, оставив гарнизоны в завоеванных городах. Этим удалением воспользовался магистр Кетлер. Собравший более 10 000 войска, он осадил Ринген и взял его приступом, потерявший, как шел слух, 2000 человек. Число защитников Рингена показывается различно. По псковской летописи 140 человек. По курбскому взято было в городе ливонцами 300 человек, которые почти все были поморены в темницах голодом и холодом. По ливонским свидетельствам при осаде погибло 400 человек русских. Гарнизоном начальствовал стрелецкий голова Русин Игнатьев. Воеводы, остававшиеся в Ливонии, не могли собрать более 2000 человек. Не могли потому выдержать натиска немцев и при встрече с магистром обратились в бегство. Могли только бить отдельные отряды немцев, посылаемые за сбором кормов. Немцы пробрались и в собственно русские владения. Сожгли посад у псковского пригорода Красного. Были и под Себежем. Сожгли монастырь святого Николая. Взятием Рингена, впрочем, магистр должен был удовольствоваться. С таким небольшим войском, какое у него было, он не мог предпринять осады более значительных городов и ушел назад в конце октября. Во время осады Рингена все мужчины были выведены из Дербта во Псков и оставались там до тех пор, пока магистр ушел назад в Ригу. Тогда их возвратили к семействам, которым в их отсутствие не было сделано ни малейшего вреда, по свидетельству немецкого летописца. Эта мера объясняется известием русских летописей, что дербцкие немцы ссылались с магистром, звали его к своему городу, где, по их словам, у русских было мало войска. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 310. Кетлер накликал месть своим походом. В январе 1559 года вступило в Ливонию большое московское войско, 130 000 по немецким известиям. Разбило немцев при Тирзене и без сопротивления уже целый месяц пустошило всю землю с одной стороны до моря, с другой до границ прусских и литовских, не щадя младенцев в чреве матерей. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 311. Ливонское правительство обратилось к сыну Густава Вазы, шведского, герцогу Иоанну, правителю Финляндии, с просьбою судить 200 000 рейхсталеров и войско, предлагая в залог несколько земель в Ливонии. Молодой принц, желая распространения своих владений насчет этой страны, был не прочь вступить в переговоры, но старик-отец посоветовал ему не вступаться никаким образом в дело, ибо тогда нужно будет поссориться не с одной Москвою, но также с императором, королями польским и датским, которые все объявляют свои притязания на Ливонию. Когда ревельские суда напали в шведских водах при Биорке и Ниланде на лодки русских купцов и овладели ими, перебив людей, то ревельцев захватили за это в Выборге, и король отправил в Финский залив вооруженные суда для безопасности русских купцов, о чем дал знать в Москву. Иоанн так отвечал ему на это: «Ты писал к нам о неправдах колыванских людей, ревельцев, и о своей отписке, которую послал в Колывань. Мы твою грамоту выслушали и твое исправление уразумели. Ты делаешь гораздо, что свое дело исправляешь. Нам твое дело полюбилось, и мы за это твою старость хвалим. И вперед ты бы к нам свою дружбу исполнял и нашим губителям не дружбу делал». Орден отправил послов и прямо в Стокгольм к Густаву с просьбой о помощи. Послы представили старому королю, что они ждут также сильной помощи от императора, немецких князей и короля польского, что, следовательно, ему вместе с такими союзниками нечего бояться Москвы. Густав отвечал им, что на помощь немцев и поляков полагаться нечего. Императору и немецким князьям впору отбиваться от турок, а польский король обещал и ему помощь в войне московской и обманул. Точно так же поступил с ним и орден. Но он не хочет помнить зла и будет просить царя за Ливонию. Эта просьба, впрочем, была не очень усильна. Густав писал Иоанну: «Мы просим вас за ливонцев, собственно, не для них, потому что они и с нами не очень хорошо поступили, но чтоб угодить императору, который нам приказывал и просил об этом. Да будет вам известно, что мы немедленно хотим отправить посланника к ливонцам, велим спросить у них, хотят ли они пасть вам в ноги и все исполнить как следует. Мы дадим вам знать, какой ответ получим от них». Шведский посол говорил в Москве: «Его Величество, государь мой, стоит теперь с тяжким оружием, со многими кораблями, и не хочет пропускать ни датских, ни немецких людей, которые захотят идти на помощь ливонцам». Иоанн отвечал Густаву: «Мы прежде думали, что ты от себя хлопочешь за ливонцев, что так тебе надобно, а теперь ты пишешь, что делаешь это для императора. Так если ливонское дело тебе не очень надобно, то ты бы к ливонцам и не посылал, чтоб они били мне челом». Дела шведские, номер 1, страницы 149 и 189. Ревельцы, не ожидая ниоткуда бескорыстной помощи, обратились к датскому королю Христиану Третьему прямо с просьбою принять их в свое подданство, так как некогда Эстония и Ревель были под властью Дании. Но и Христиан Третий, подобно Густаву Вазе, был старик, приближавшийся к гробу. Он объявил послам ревельским, что не может принять в подданство их страны, потому что не имеет сил защищать ее в таком отдалении и от такого сильного врага. Он взялся только ходатайствовать за них в Москве, назначил послов, но умер, не отправив их. И послы эти явились в Москве уже от имени наследника Христианова Фридриха II. Король в очень вежливых выражениях просил, чтоб царь запретил войскам своим входить в Эстонию, как принадлежащую Дании. Иоанн отвечал: «Мы короля от своей любви не отставим. Как ему пригоже быть с нами в союзном приятельстве, так мы его с собою в приятельстве и союзной любви учинить хотим. Тому уже 600 лет, как великий государь русский Георгий Владимирович, называемый Ярославом, взял землю ливонскую всю и в свое имя поставил город Юрьев, в Риге и Колыване церкви русские и дворы поставил, и на всех ливонских людей дани наложил. После, вследствие некоторых невзгод, тайно от наших прародителей взяли было они из королевства датского двух королевичей, но наши прародители зато на ливонских людей гнев положили, многих мечу и огню предали, а тех королевичей датских из своей ливонской земли вон выслали. Так Фридрих, король, в наш город Колывань не вступался бы. На просьбу не притеснять ливонцев царь велел отвечать послам: «Все ливонцы от прародителей наших, извечные наши данники. Как мы остались после отца своего 3 лет, то наши неприятели пограничные, видя то, наступили на наши земли, а люди ливонской земли, смотря на наши невзгоды, перестали платить дань». И в Риге церковь нашу во имя Николы Чудотворца гридни и палаты отдали литовским попам и купцам. В Колыване русские гридни и палаты колыванские люди за себя взяли. В Юрьеве церковь Николы Чудотворца разорили, конюшню на том месте поставили, а улицами русскими, палатами и погребами юрьевцы сами завладели. Дела датские, номер 1, страницы 46 и следующие. Однако, желая, как видно, иметь все войска свои на южных границах для действия против крымцев, царь дал датским послам опасную грамоту на имя ливонских правителей. В грамоте говорилось, что для короля Фридриха царь жалует перемирие ордену от мая до ноября 1559 года, чтоб в это время или сам магистр ударил ему челом в Москве, или прислал бы самых знатных людей для заключения вечного мира. Но Кетлер понимал, что челобитием нельзя получить выгодного мира. Видя, что нет помощи ни от Швеции, ни от Дании, он обратился к третьему соседнему государю, который имел больше побуждений вступиться за Ливонию, чтоб не дать Москве усилиться на ее счет. Кетлер обратился к королю польскому. В 1545 году старик Сигизмунд сдал управление Литвою сыну своему, Сигизмунду Августу, о чем последний и дал знать Иоанну Московскому. Книга посольская Великого княжества Литовского, том 1, страница 1. Впредь эта книга будет цитироваться под именем Литовской метрики. В 1548 году умер Сигизмунд Старый. Срок перемирия исходил, но из Литвы не было никакой вести. Это, впрочем, происходило не от того, что новый король замышлял войну. Войны меньше всего можно было бояться со стороны Сигизмунда Августа, литовского Сардонапала. 1548 год он провел в борьбе за жену свою Варвару, урожденную Радзивилл, на которой он женился тайно от отца, матери и вельмож польских. Теперь последние требовали развода. Но когда дело шло о любимой женщине, то Сигизмунд Август обнаруживал большую твердость. Он отстоял Варвару.